Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Я Алла Митрофанова. Напоминаю, в нашей студии Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов. И говорим мы о музыке Великого Поста, о страстях Христовых, о замечательном песнопении, удивительном по своей глубине, каком-то бездонном «Стабат Матер» вот Пергалезе сейчас у нас прозвучал в конце первой части нашего разговора. И вот действительно Юля отметила, как важно понимать контекст, в котором возникали те или иные произведения. Для Пергалезе, жизнерадостного композитора, «Стабат Матер» — это музыка, написанная на смертном одре в 26 лет, когда он знал, что умирает, и вот этот момент, видимо, опять же, предстояние перед Богом, когда душа перед Богом, и когда человек, наделенный невероятным талантом, задает себе вопрос, что главное могу сделать здесь, пока еще я жив, и как своим талантом Господу Богу послужить. Конечно, композиторы, которые обращаются к теме страстей Христовых, мне кажется, в этом смысле они максимально вот этот свой талант реализуют. И это, ну, наверное, может быть, потому самая глубокая музыка, которая есть. Хотя, безусловно, слушать ее постоянно, наверное, и не получится. Хорошо, что есть и другая музыка, но Великий пост — то время, когда все-таки мы призваны максимально глубоко заглядывать в себя. Юлечка, «Семь слов Спасителя на кресте» — еще один жанр, известный, и к которому часто самые разные композиторы обращаются. Что известно о его формировании?
Первые музыкальные «Семь слов» написал предшественник Баха по фамилии Шуц. Мы его тоже сейчас не помним, а вот Бах его очень уважал. Но самые знаменитые «Семь слов» написал Йозеф Гайдн. И Гайдн в нашем представлении абсолютно светский композитор, да, автор более 100 симфоний, создатель вот этой классической формы сонатно-симфонического цикла. У него и концерты, и симфонии, и оперы, и дивертисменты, то есть абсолютно светский музыкант. И вот что для меня важно, Гайдн, да, до 50 лет писал в основном светскую музыку. Он состоял на службе у князя Эстергази, и как бы то, что в его обязанности входило, он и писал. То есть оперы, музыку для развлечений, музыку симфоническую для концертов. А потом, когда он вышел как бы на пенсию и уже писал, что хотел, жил, как хотел, он вдруг, вот под конец жизни, казалось бы, окунулся в совершенно новую для себя музыку, в оратории. То есть вот эти духовные оперы. И написал свои последние шедевры, грандиознейшие оратории. Это «Времена года», которые трактуются именно вот как «Времена года», параллели с жизнью человеческой. То есть там, кстати, и духовные тексты используются, и оратория «Сотворение мира». Тоже грандиозное музыкальное полотно, вот прямо по библейским текстам, вот такая музыкальная иллюстрация, как создавался мир. И первое его такое масштабное произведение духовное – это как раз «Семь слов». Я прочитаю полностью, как называется это произведение, очень красиво. Гайдн пишет: «Инструментальная музыка на семь последних слов нашего Спасителя на кресте или семь сонат со вступлением и землетрясением в конце».
Землетрясение.
Да, там в конце будет землетрясение.
Да.
Ну, то есть как и написано. Вот,
как в Евангелии.
Да, и вот Гайдн это очень ярко изображает. Действительно, последняя часть землетрясения, там такие удары всего оркестра, что прям вздрагиваешь. И эта музыка, вот если вы раньше не слушали, она может вас удивить своей, казалось бы, неуместной светлостью и мажорностью. Вот Баха «Страсти» сразу понимаешь. Вот, да, это страдание. Ты вместе с Бахом это проживаешь. А тут мажор прозрачная. Я не могу сказать радостная музыка, светлая. Светлая музыка. Вот это мировоззрение той эпохи, это мировоззрение, конечно, Гайдна, человека света. Он иллюстрирует каждое последнее слово. То есть какая была перед ним задача? У него был заказ из Испании, из Кадиса, собора в Кадисе, и ему предложили написать музыкальные иллюстрации каждому слову. И премьера, когда состоялась, даже к этому, наверное, событию не премьера, какое-то другое слово, священник выходил на кафедру и трактовал, да, толковал каждое слово Иисуса. Потом звучала музыка, которая иллюстрировала вот слово «разъяснение священника». И вот так вот 7 раз это чередовалось. И плюс к этому вступительное музыкальное слово и заключительное «землетрясение» в конце. То есть такое большое действо, вроде как и музыкальное, а вроде как и не совсем музыкальное. Потом Бах объединил это произведение уже в настоящую ораторию, добавил туда вокальные партии. Ему самому так было вот важно это произведение, что он постоянно к нему тоже возвращался. И нет сомнений, что это произведение, оно очень повлияло на самого Гайдна, на его стиль, вот на появление дальнейших его ораторий. Потому что он потом написал еще вариант для квартета, чтобы, ну, понимаете, сложно исполнить, когда нужен такой большой состав, оркестр, хор. А квартет — это гораздо более мобильная для исполнения композиция. Он хотел, чтобы эта музыка звучала. Потом он сделал переложение для фортепиано. И тут уж совсем просто. Вот ты сам сидишь дома, читаешь Евангелие и играешь как бы музыкальную иллюстрацию. Тоже осмысляешь вот таким образом. И эта музыка звучала, когда Гайдн ее написал, во всем мире. То есть невероятная популярность в Вене, в Берлине, в Москве, в Петербурге. Вот все это звучало. И Гайдн ведь один из тех композиторов, который при жизни стал великим. И при этом оставался удивительно скромным, вот таким вот, как из деревни ведь, родился в деревне, вот таким скромным деревенским парнем в душе, у меня такое впечатление, и оставался. К нему никакой пафос, никакая гордыня просто не могла приклеиться.
Он, надо же.
Да.
Это Евангелие, я думаю. Это вот работа как раз Евангелия, когда человек в себя это впускает. Впускает, да, в себя эти, да, смыслы.
И мы привыкли говорить, что Бах, вот пятый евангелист. Про Гайдна мы... Вот у нас такая, знаете, шаблон. Гайдн — светский композитор. Это так. Но я читала его заметки. Он пишет о том, что вот у него на столе он... сидел на клавесине, как бы импровизировал, потом садился и записывал. Вот у него на столе стояла фигура Богоматери. И он всегда к ней обращался, когда какие-то затруднения вот испытывал, и говорил, что всегда она ему помогала. То есть у него такая простая вера от души, вот как мы говорим, детская, да, без сомнений, без каких-то поисков. Но или он об этих поисках нам не говорит, но образ Гайдна, вот еще раз хочу сказать, у меня это личное, конечно, но он меня очень привлекает вот этой своей детской свет, не знаю, как сказать, светлостью, да, угу, чистотой и искренностью.
Юля, а что испытывает исполнитель, когда, ты говоришь, можно читать Евангелие, да, вот это переложение 7 слов Спасителя на кресте Гайдна для фортепиано. То есть вот что ты чувствуешь, когда ты, вот здесь у тебя Евангелие, вот здесь у тебя ноты, ты прочитаешь и начинаешь это исполнять.
Это волшебное ощущение. Алла, это волшебное ощущение. Причем вот еще раз, эта музыка вначале удивляет своей мажорностью. Гайдн всюду видит мажор. То есть он знает, что это трагические события, но он знает, что все же
знает,
закончится
чем они
хорошо.
Воскресеньем.
Да, и вот это просвечивает, просвечивает. Угу. Что я предлагала послушать, и даже тут немножко будет минутка музыкальной теории, то, что он называет сонаты, музыкальные сонаты, та форма, которую вот он довел до совершенства. А любая соната начинается с того, что мы видим две темы. Первая называется главная, вторая называется побочная. И побочная не то, что она менее главная, просто у нее такое название. И смысл в том, что у нас в сонате есть контраст. Вот если главное в миноре, то побочное будет в мажоре. И мы будем слушать второе слово. Первая главная тема будет в миноре, и она иллюстрирует слова разбойника. «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Минорная тема. Побочная – мажорная. Ответ Иисуса. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
Гайдн, второе слово из 7 слов Спасителя на кресте слушаем прямо сейчас.
вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов в нашей студии. Только что мы прослушали второе слово из семи слов Спасителя на кресте Йозефа Гайдна. Удивительная музыка, конечно. И, Юлечка, спасибо за масштабные такие разъяснения для тех, кто хотел бы больше о музыке знать. Есть телеграм-канал Юли Казанцевой. Как он называется, Юль?
«Музыка для всех».
«Музыка для всех».
Да.
Можно подписываться, слушать, и плейлисты ты там тоже предлагаешь, как понимаю.
Да, я там рассказываю, сама играю, так что мы активно общаемся там.
Замечательно. И курсы лекций Юли Казанцевой в Академии журнала «ФОМА». Первый курс уже есть, он полностью готов. Второй курс вот-вот будет опубликован.
Да, мы его монтируем.
Сейчас. Да, вы его монтируете, и он как раз посвящен музыке Великого Поста.
Да.
Очень надеюсь, что в ближайшее время будет в доступе, и предлагаю, конечно, всем, кто заинтересуется, проходите на сайт журнала «ФОМА» и в Академии «ФОМЫ», там можно найти блестящие курсы Юлии Казанцевой, и не только. Там и курсы и по психологии, и по истории искусства, и по истории литературы. Ну, в общем, там масса разных интереснейших есть направлений. Там, например, Александр Ткаченко, Ирина Языкова, блестящие эксперты. Вот, и Юлия Казанцева, конечно, тоже. И поскольку говорим мы сегодня о музыке Великого Поста, хочется обратиться, наверное, и к русской музыке тоже, и к русским композиторам. Это сейчас очень важно. Очень важно знать, как, какое мощное, да, влияние русская музыка оказала и продолжает оказывать на вот ту музыкальную традицию, которая есть в нашей культуре, в нашей, в широком смысле. Я ни в коем случае не выделяю вот русскую культуру, не, как бы не ставлю ее особняком, не выстраиваю стену между русской культурой и мировой культурой. Мне кажется, все настолько тесно и взаимосвязано и переплетено. И вот, Юлечка, ты предлагаешь Глинку, да, нам?
Да, то есть я хотела сказать о Чайковском, о Рахманинове, и в конце послушать Глинку. Вот что это было ожидаемо, но все равно, знаете, вот еще одно такое подтверждение. Чайковский написал, как вы знаете, два очень крупных произведения духовных. Это «Литургия» Иоанна Златоуста и «Всенощное бдение». И Чайковский тоже, казалось бы, светский композитор. Вот он обращается к этим жанрам в очень сложные для себя периоды вообще осмысления жизни. И я, когда перечитала вот уже знакомые для меня строки, вот сейчас они, конечно, иначе звучат. Чайковский пишет: «В голове темно. Да иначе и быть не может ввиду слабо разрешимых для слабого ума вопросов, как смерть и цель и смысл жизни, бесконечность и конечность ее. Зато в душу мою все больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога». Тогда умер его близкий друг Николай Рубинштейн, и он это очень тяжело переживал, вот, как какую-то очень личную утрату, и начинает писать музыку «Всенощного бдения». Вот мы об этом говорили, что когда такие вот действительно вопросы жизненно важные приходится обдумывать, то часто композиторы, они обращаются к духовной музыке. Мы даже с вами, помните, делали программу «Последние произведения».
Mm-hmm.
И удивительным образом видели, как абсолютно даже светские композиторы в последнем своем произведении обращаются вот именно к духовным жанрам. Да, ну, не случайно. У Рахманинова тоже два крупных духовных произведения, тоже «Литургия» Иоанна Златоуста и «Всенощное бдение». И Рахманинов, Чайковский, они очень связаны. То есть Рахманинов считал себя наследником Петра Ильича, они были знакомы, и Чайковский тоже видел вот в Рахманинове своего преемника.
Передал ему лиру.
Передал, успел передать. И тоже Рахманинов пишет свое «Всенощное бдение». Непростое для себя время, это была Первая мировая война. И Сергей Васильевич переживал все исторические события как личную трагедию, как вы помните. Для него это было не просто где-то абстрактно в мире происходило, это его рушил семья.
Это очень понятное состояние. Мне кажется, христианское даже состояние, когда ты не можешь... То есть, как, если даже это происходит, условно говоря, не у тебя на улице, вот какая-то беда, да, ты ее проживаешь как... свою личную боль. Это, думаю, многим знакомо.
Поэтому вот эта музыка, она не привязана к Великому посту, но, конечно, мне кажется, именно сейчас самое время,
конечно,
слушать и Рахманинова, и Чайковского, вот эти их произведения. Мы уже с вами говорили о том, что когда Рахманинов уехал, вот после революции, у него был период долгого-долгого молчания. И он говорил, что я сердце свое оставил в России. Потом он еще написал всего 5 произведений. Вот за 25 лет жизни в эмиграции. И Рахманинов хотел, чтобы, когда его будут отпевать, а он знал, что он уже скоро умрет, чтобы прозвучал номер из «Всеночного бдения», чтобы прозвучали слова старца Симеона.
«Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». Да, это сильнейшее, конечно, музыкальное переживание. Потрясающе, просто потрясающе. То есть Рахманинов, действительно написавший очень немного в эмиграции, ментально такое ощущение, что он, ну, продолжал оставаться здесь.
Да, душа, сердце, да, как он сам говорил, сердце оставалось здесь.
«Молитва Глинки», которая прозвучит у нас в конце, произведение, наверное, тоже не впрямую связанное с вот этой традицией музыкальной Великого Поста, но вместе с тем по глубине, как сказать... Бывают моменты, когда человек явно, он понимает, что он предстоит сейчас перед Богом. И вот композиторы в музыке, они тоже, бывает, предстоят перед Богом. «Молитва Глинки», она же про это.
Да, знаете, для меня это особенное произведение, нетипичное для Михаила Ивановича Глинки. То есть у него есть «Херувимское», у него есть духовные произведения. Он же был какое-то время управляющим музыкальной частью придворной певческой капеллы. Но это не относится к капелле, это его именно личные переживания. И вот смотрите, что он сам записал. «Оставшись один в сумерках, я почувствовал такую глубокую тоску, что, рыдая, молился умственно и симпровизировал молитву без слов для фортепиано». И когда ее слушаешь, там вот прямо начало такое, знаете, очень сумбурное, вот этот весь вихрь чувств, и потом вот начинается молитва. Он... эту пьесу потом переложил для голоса и фортепиано. И эта музыка не самая репертуарная, но вот для меня она такая, знаете, очень личная. Вот как будто мы видим, как Михаил Иванович вот, да, в тоске рыдал, молился. И согласитесь, у всех у нас бывают такие моменты. И вот это ощущение, что не один ты такой. И твои все эти метания, они уникальны, но ты не один. Что многие через это проходят, и вот, пожалуйста, вот музыкальная такая иллюстрация твоих личных состояний. Для меня это удивительно, как будто вот, знаете, за мной подглядели. Оказывается, у Михаила Ивановича то же самое было.
Помогает, конечно, нам музыка, помогает и сейчас, и всегда помогает. Вот. Но в такие моменты, как сейчас, наверное, особенно. Михаил Иванович Глинка, «Молитва» прозвучит в конце нашей программы. Юлечка, благодарю, что приехала, что погружаешь нас в этот удивительный мир, помогающий нам, наверное, лучше услышать себя. И правда, если есть перед нами, если как вот главная задача, да, возвращаюсь к этой замечательной фразе, главная задача жизни человеческой — это вернуться к Богу. Вот музыка, она тоже может нам в этом помочь. Спасибо огромное. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, автор просветительских циклов о музыке, об истории музыки, о великих композиторах, была сегодня в нашей студии. Я Алла Митрофанова, и «Молитву Глинки» слушаем в конце.
Светлый вечер. На радио «Вера».